Добрый вечер. В прямом эфире программа «Лицом к событию». Веду ее сегодня я, Кристина Горелик. Как говорить, мы будем о дне 30 октября. Это день памяти жертв политических репрессий. И тема такова, насколько быстро распространяются политические репрессии в современной России. Об этом мы говорим в канун Дня памяти политических заключенных. И я пригласила для участия в передаче руководителя молодежных и образовательных программ общества «Мемориал» Ирину Щербакову. Ирина Лазаревна, здравствуйте. С нами на связи советский политзаключенный Герман Обухов, а также фигурантка болотного дела, заочно арестованная в России, Анастасия Рыбаченко. Это прямой эфир, так что вы можете звонить сегодня к нам по телефону 8 800 222 12, звонок бесплатный, звоните, задавайте вопросы нашим гостям, ну и также вы можете высказать свое мнение. Итак, Ирин, давайте мы сначала начнем все-таки с грандиозной акции, которую ежегодно устраивает мемориал в Москве у Соловецкого камня.
Да.
Да, давайте вот прямо вот в эти минуты. Вот, смотрите, что происходит. Это онлайн-трансляция того, что происходит. Это у нас на сайте на Радио Свобода. И есть специальный сайт, посвященный этой акции у мемориала.
29 октября, да.
Да, люди подходят к микрофонам, это я для наших радиослушателей, комментирую, и зачитывают имена людей, расстрелянных в годы большого террора.
Не только вообще расстрелянных в Москве. Это не только за все время, так сказать, за всю сталинскую эпоху.
Но это же невозможно тогда было.
Мы до сих пор дочитали всего несколько тысяч, читая уже несколько лет.
И при этом акция проходит с 10 утра до 10 вечера.
Конечно, если в Москве было расстреляно больше 30 тысяч человек, то если мы даже читаем там 5 лет, то можно, так сказать, легко посчитать. И
сколько
если каждый,
еще,
если
да?
в минуту человек может назвать там 2 имени, то можно посчитать, сколько мы нам еще несколько лет читать и читать и читать.
Там, по-моему, по несколько имен, да?
Значит, мы сначала, читают. Когда мы эту акцию начинали, то мы...
Расскажите
значит,
про нее,
да, мы когда начинали эту акцию несколько лет назад, вообще идея такая, она такая немножко в воздухе носилась, потому что мы знаем, что часто в Европе и в Германии, когда происходит какое-то трагическое событие, люди со свечами, значит, вот стоят, такую устраивают акцию со свечами, с одной стороны, с другой стороны, вот бывают акции, когда читают имена. Потому что есть такая самая простая вещь.
То есть это не ваша была идея?
Нет, она такая скомпилированная, я бы сказала, идея. Но у нас никто этого не делал в России. Ну, и понятно, почему это возникло. Потому что просто всякие слова и митинги, начиналось-то ведь это все-таки с митингов таких, так сказать, памяти у Соловецкого камня, да, потому что камень стоит давно, вот,
и люди приходили, приносили цветы.
Да, с 91-го года этот день так стал государственным днем памяти политзаключенных.
А начинался-то он совсем не как государственный,
да,
даже наоборот.
Он, да, начинался он
мы об этом
лагерях,
расскажем,
да,
правда?
Мы сейчас мы об этом расскажем, и у вас тут будут, наверное, так сказать, очевидцы на связи, но вот с 91-го года он стал государственным днем, и сейчас даже трудно себе представить, что вот так изменилось наше время, и так изменилась наша эпоха, что трудно себе представить, что такой день был объявлен государственным. Вот в 91-м мы до этого дожили. И это было огромное событие для всех. Но как-то сама акция 30-го числа, она все больше стала превращаться в некоторый митинг. А слова произносить какие-то в этот момент довольно трудно. И они очень сильно девальвируются, эти слова. И поэтому как-то... И вообще по нашим всем занятиям с памятью, по моим занятиям с молодежью, прекрасно, чем меньше, да, исторической памяти, чем занимается мемориал, сохранением памяти о политических репрессиях. Чем меньше произносится в такой момент каких-то слов, призывов и каких-то, тем больше, а больше всего действуют списки. Вот то, о чем Ахматова говорила, значит, хотелось бы всех поименно назвать, но отняты списки и негде узнать. И вот это, на самом деле, то, чем мемориал с самого начала начал заниматься, такой, значит, создать эти списки. И довольно много к этому моменту уже все-таки сделано, почти 3 миллиона из 4 миллионов миллионов жертв политических репрессий, но 4 миллиона мы считаем тех, на кого есть вот следственное
документы,
дело.
Да,
значит, есть приговор. На самом-то деле речь идет о цифре в 3 раза больше людей, прямых жертв политических репрессий. Мы не считаем там,
детей,
конечно, жертв голода и так далее, и так далее. Вот. И, в общем, сюда не входят, значит, в этот список. Он, конечно, может быть гораздо большим. И самое главное, и самое большее впечатление действительно производят эти списки. И эти имена, и самые разные, и разные национальности, и разные абсолютно... Это вот совершенно один список работает против всякой мифологии, которая у нас до сих пор живуча.
О том, что не было политических репрессий.
Во-первых, о том, что не было политических репрессий, о том, что арестовывали только элиту, о том, что одни говорят, что арестовывали только там, значит, в 1937-1938 году только, значит, партийную элиту, другие там говорят, что вообще одни уголовники, значит, сталинисты и так далее. Вот эти списки, они говорят, вот жалко мы...
Кстати, вот, может быть, мы сейчас попросим,
да.
Может быть, можно будет услышать звук, когда человек произносит фамилию.
Да, произносит фамилию, потому что это производит самое потрясающее впечатление. И вот люди, когда они стоят с этими, так сказать, бумажками, которые мы им даем, многие, кстати говоря, называют, это тоже стало с самого начала так не было, называют своих родственников. Они читают вот те имена, которые есть в общем списке, и называют своих родственников. Это, мне кажется, вот очень важно, это тоже уже стало таким, такой некоторой такой традицией, люди специально сюда приходят, даже вот чтобы
упомянуть.
И общие списки прочесть, и своих назвать. Вот, так вот, мы включим, и мы послушаем, что это за люди. Там, конечно, может быть нарком, значит, а потом конюх. И каких только нет
и
профессий.
И доярка там,
конечно,
была,
и какие-то и буфетчицы, и уборщицы,
и
самые разные национальности, и самые фантастические профессии.
Да,
и,
профессии.
Да.
Вот то, что меня поразило, это
да,
профессии,
да,
да, которые...
И вот мы видим эту всеохватность на самом деле большого террора. Поэтому я и говорю, что списки и самые разные возраста, и, я не знаю, 80-летние старики-старухи, и 18-летние молодые ребята. Вот мне кажется, что это производит такое самое страшное и вот такое самое сильное впечатление. Даже вот эти просто, эти списки. Но у нас вот в этом году прибавились еще к этому... какие-то разные другие вот вещи вокруг этой акции. Вот я о них, может быть, позже скажу, если мы сейчас будем
давайте
включать.
Давайте мы попробуем.
Или, попробуем.
Дать, может быть,
а потом
получится.
Я скажу, что
сейчас
мы делаем
девушка
еще.
Ушла, да. Сейчас, вот подойдет сейчас вот следующая, да, девушка. Вот она, наверное, сейчас начала зачитывать. Давайте мы попробуем
включить звук, чтобы послушать. Маршрут по графике «Красный печатник» при обществе Прометей. Расстрелян 7 апреля 1938 года. Клочковская, Вася Опелевна, 58 лет. Парикмахер Ногинского городского театра. Расстреляна 29 декабря.
Да, потому что это производит, конечно, неизгладимое впечатление.
Да.
Вот там девушка подходит с цветами, просто
да,
кладет
и люди
эти
стоят,
цветы.
И люди стоят,
люди
конечно,
стоят. Причем разные.
Да.
Разные. Я это для наших радиослушателей тоже говорю, потому что у них сейчас нет возможности это видеть, картинку, что люди самые разные, разных возрастов подходят. Только что вот мы с вами разговаривали, молодой человек подошел. Ну, молодой,
вот
прям
я,
студент.
Кстати, да, я, кстати, хотела об этом сказать, что когда эта акция только начиналась, мы вообще думали, что, ну, хорошо, ладно, к нам придет, будет очень мало народу будет к нам приходить, потому что для людей такая непривычная акция в Москве. И вот, значит, ну тогда мы будем читать друг за дружкой, просто стоять весь день, сменять друг друга, и будем, значит, и придут вот такие, так сказать, близкие совсем люди, мемориальцы сами, и будем вот так вот по кругу читать. И в какой-то момент, в начале, конечно, это так было, что вот, но теперь совершенно речь, теперь уже абсолютно дело не в этом. Теперь совершенно другая ситуация. Теперь у нас наоборот, мы боимся, вот как, например, у нас было в прошлом году, когда была минусовая температура, люди стояли
так
по два часа.
Сказать,
и
да,
когда
вы,
люди
очереди,
подходили,
да.
То я уже говорила, что мы очень извиняемся, но даже если мы... Раньше мы давали список из 4, из 5 фамилий,
да,
потом
правда.
Мы стали давать по 3, потом мы стали давать по 2, потому что я стала говорить людям, что имейте в виду, вот вы пришли и встали в 7 часов, а я не знаю, или в 8, а значит, у нас еще акция продлится 2 часа, и я боюсь, боюсь, в прошлом году так было. Я боюсь, что вы не достоитесь.
В прошлом году, во-первых, было очень холодно, это я тоже помню.
Да, конечно.
Огромные очереди. Это вот сейчас Москва подарила.
Да, такой день погоду, сегодня, да, просто как будто по заказу. Просто, да, 13 градусов. Такого никогда за эти годы не
даже
было.
Даже 16, да, вы говорили, да, что мы побили столетний рекорд.
Да, да, да. И мы просто никогда такого, так, не так, никогда такого не было, потому что мы, конечно, стояли совершенно там замерзшие. И люди самые, ну мы-то ладно, люди стояли и с детьми. Кстати, с вот детьми, это то, что
да,
стало совершенно... Да, вот как стало меняться. Конечно, в первые годы было много жертв еще. Люди, так сказать, стояли, старики, сами сидельцы. Конечно, за эти годы вокруг нас этих людей стало очень мало, а если они есть, они, к сожалению, уже очень мало из них, кто может, значит, прийти и прочитать, вот, выстоять, так сказать, эту очередь. Даже мы этих людей, конечно, не заставляем стоять в очереди, но просто вот, просто это физически стало почти уже невозможно. Но действительно, гораздо больше дети, внуки, значит, приходят с маленькими детьми, приходят с колясками, значит, стоят. Поэтому вот это вот очень, в этом смысле, я бы сказала, что это все очень изменилось, и изменилось в такую сторону, которая направлена не только в прошлое, но и в будущее, что для нас, конечно, в этой акции вообще-то имеет очень большое значение, вот, что это вот такая, что видно, что все-таки историческая память наша об этом, и память наша вот не уходит, она вот так вот жива, и вот эти акции, такие акции, вот это чтение имен об этом свидетельствует.
Мы обязательно поговорим еще, потому что там, помимо чтения имен, еще экскурсии.
Да.
Только мы сейчас, вот вы упомянули про людей, которых вот все меньше и меньше остается, которые сами сидели и тоже отстаивают в очередях. Я надеюсь, что нам удалось уже подключиться по скайпу с Германом Обуховым, советским, да, политическим заключенным. И, да, Герман, здравствуйте. Вот мы видим его. Я не знаю, кстати, мемориал устраивал ли в Санкт-Петербурге похожую.
По-моему, да, по-моему, в разных
акцию,
местах все больше и больше становится таких.
Надеюсь, что вот Герман нам об этом тоже скажет.
Завтра
вы нас слышите?
Завтра будет чтение имен, да. Меня пригласили, но в музее политической истории не у КАМНа. Это мне сказал мой товарищ Вячеслав Долинин, в общем-то, он пригласил меня туда. Я не знаю подробностей, что там, кто, какие имена, так сказать, еще кто там будет зачитываться, но вот как бы такая эстафета, очевидно, есть, имеет место, вернее.
Герман, скажите, пожалуйста, а вы ходите на эти акции сами?
Да, я стараюсь ходить, когда я здесь, в Петербурге, когда я в России. Вот, постараюсь быть и завтра. В общем-то, для меня это наш день. И, в принципе, это, ну, мне нужно там быть. Хотя большинство моих товарищей, они уже в возрасте, многие же, ну, сложно им, так сказать, приходить, и когда плохая погода, конечно, это уже обременяет немножко. Ну и здоровье уже у многих не такое, чтобы там стоять часами, там час-полтора, там, в общем-то.
А, то есть сейчас тоже все-таки очереди даже в Санкт-Петербурге приходится. Да, да, да.
Ну, как вам сказать? Нет, ну, значит, все-таки у этого камня там это не 10 минут 15, это все-таки где-то час мероприятия, поэтому доехать надо, если плохая погода, то, я говорю, это накладывает свой отпечаток.
Угу. Герман, вы слышали, что у меня тема программы называется «Насколько быстро распространяются политические репрессии в современной России?» Конечно, когда мы говорим о людях и вот зачитываем эти списки, которые были расстреляны по суду, без суда, непонятно совершенно за что, то сравнивать это, конечно, то, что было в советское время, и то, что происходит сейчас, ну, конечно же, некорректно. Вот вы же политический заключенный, да? Вот вас за что посадили?
Да, меня посадили за рукопись. В общем-то, рукопись такую, достаточно ядовитую. Ну, она имела характер антикоммунистический, скорее, чем антисоветский. То есть тогда это все было в одной кучке. Поэтому не так много сидело за рукопись, за книги. В основном высылали, но коли они все успели у меня забрать. Я просто хочу вот воспользоваться, подчеркнуть, что сейчас человек, который проводил обыск в моей квартире, он сейчас депутат Государственной Думы. Это Черкесов. Вот. Виктор Степанович или уже Васильевич, Васильевич, по-моему. Угу. Вот, вот так вот поворачивается как бы история у нас, вот такие интересные у нас коллизии, такие вот интересные, такие вот у нас, да. Поэтому не знаю, вообще-то в других странах вот такого.
Коллизия – это хорошее.
Да, но тогда все-таки как-то советская власть действовала честнее, она говорила, да, мы тебя сажаем за рукопись. Да, были политические статьи.
Понимаете, ну, честнее, не честнее, так сказать, мы знали, за что сидели, мы знали за то, что мы, в общем-то, да, мы с тем тоталитарным режимом. Мы знали, что когда-нибудь мы, наверное, все-таки выйдем, у нас был срок определенный. Сейчас вот Косенко посадили бессрочно, так сказать, он может сидеть не знаю сколько, значит, мы уже послали. Вот. Кстати, мы создали с опозданием 22 года общество российских политзаключенных, и об этом пока еще не объявили. Это вот первый раз, наверное, я объявляю на свободе. Но будет пресс-конференция скоро, надеюсь, мы зарегистрируемся, и тогда уже будет пресс-конференция, и тогда уже мы сможем больше сказать о том, что кто мы, что мы хотим делать и как.
Но все-таки два слова. Вы же для чего-то организовываетесь? Для чего? Чтобы что сейчас? Помочь своим?
Во-первых, нарушаются наши права. Наши, да, значит, те, кто сидел за... И мы реабилитированы, значит, кроме извинения, государство мы ничего не получили. Во-вторых, уже есть политзаключенные новые, которых тоже надо защищать. И мы знаем, как это делать. Мы знаем, так сказать, все эти уловки, значит, у ФСИНа, мы знаем, если приехать в лагерь, то где мы что найдем, это нам все известно, потому что мы там сидели. А те, кто никогда не сидел, те придут, они посмотрят, ха-ха-ха-хах, и все. Значит, да, как плохо, но мы знаем, где и что надо исправлять, понимаете, в чем разница между нами и теми, кто вот просто приедет, чиновник, либо там из Совета по правам человека. Поэтому с нами просто сложнее иметь дело власти. Вот и все. И как бы в этом разница. Но еще один нюанс. Да, это ужасно, что столько миллионов погибло, расстреляли, но забывают о том, что люди сидели и до 89-го года. До самого последнего почти момента, когда Союз стал разваливаться. И, так сказать, об этих людях еще живых, так сказать, уже практически забыли. Самое поразительное, что уже вы в интернете можете прочитать, что нам, диссидентам, сидящим, так сказать, тогда в политзонах, платил Госдеп. Это просто мрак какой-то, значит, да, это в голову не укладывается, так сказать. Какой Госдеп тогда в советское время, какие, так сказать, это, то есть уже молодежь уже вообще она потеряла, так сказать, весь ум, так сказать, некоторое, так сказать. Это псевдопатриоты, которые, я не знаю, как их назвать. Вот такие вот интересные вот сейчас у нас события развиваются.
Понятно. Вы упомянули про современных политзаключенных, что вот ваше общество, которое вы будете, союз, которое вы будете создавать, в том числе вы будете защищать...
Создан уже союз.
Создан уже, да, союз.
Да, да.
А у нас, я тоже надеюсь, что у нас на связи сейчас Анастасия Рыбаченко, здравствуйте, которая вот буквально на днях объявили международный розыск. Анастасия, вот вы понимаете, за что?
Единственное, хочу уточнить, что я все-таки пока еще не в Интерполе, и сказать, что меня объявили в международный розыск, меня объявила Россия, сделала запрос. Точнее, этот запрос будет сделан только завтра. Они обратятся в Интерпол, и тогда, возможно, я окажусь в международном розыске, но я все-таки продолжаю надеяться на лучшее. А что касается того, за что, ну, очевидно, за что, что мы вышли на акцию протеста, и, в общем-то, это вся наша вина.
Вы, может быть, вы, там, я не знаю, нападали на сотрудников полиции, бросали камни или еще что-то? Может быть, из-за этого к вам так относится?
Очевидно, не из-за этого. У меня в деле фигурирует на данный момент только одна статья, это участие в массовых беспорядках, которое, как написано в моем деле, выражалось тем, что я не подчинялась там требованиям сотрудников полиции, пыталась скрыться с места преступления и так далее, и так далее. Но даже если взять там ту же Сашу Дыханину, которая, например, как считается, там действительно, там, я думаю, что под влиянием толпы вела себя, ну, она там что-то кинула в полицейский, во-первых, не было никакого серьезного ущерба, во-вторых, в Европе за это максимум бы дали там при самых тяжких основаниях 6 месяцев, как дали нашим фанатам, которые приехали буквально после Болотной, они приехали в Польшу, и там подрались с полицией, дали буквально 2-3 ребятам дали по 6 месяцев в Польше, остальные просто поехали домой. И в-третьих, эти беспорядки, так называемые, которые на самом деле просто там был, ну, был конфликт действительно, они были спровоцированы с самого начала, и это сделала полиция, это тоже известно. И в-четвертых, всегда нужно понимать, что люди, которые пришли на абсолютно мирную согласованную акцию, в том числе такие совсем молодые ребята, как Саша Духанина, они не ожидали, что они окажутся в такой ситуации, они действительно были под влиянием толпы, и это спровоцировала полиция, это спровоцировали власти, и эти молодые ребята, которые сейчас сидят в тюрьме, они просто не могут быть ответственны за то, что там произошло, потому что это была действительно неуправляемая масса огромная людей, 100 тысяч человек, и они очень молодые ребята, и они просто не могли, я думаю, в какой-то мере себя просто контролировать. И вот эти 4 пункта, я считаю, это полное оправдание для всех, кто там был, кроме полиции, которая все это устроила.
Анастасия, скажите, а вот вы собираетесь просить политическое убежище в той стране, где вы находитесь сейчас?
Я уже так давно, что уже не верю, что когда-нибудь соберусь. Я думала об этом еще, когда только узнала, что меня дома обыскивают квартиру. И это был самый такой сложный момент, когда я действительно не знала, что делать. И потом у меня просто истекла виза, и в день, когда я должна была приехать в Берлин и попросить политическое убежище, я просто купила билет в Грузию и уехала, и моя виза закончилась, я оформила новую, и с тех пор я уже решила, что я не буду просить политическое убежище.
Оставайтесь с нами, пожалуйста, мы обязательно еще с вами пообщаемся. У нас на телефонной связи директор Института прав человека Валентин Гефтер. Валентин Михайлович, здравствуйте. У вас будет 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, состоится пресс-конференция, как раз посвященная тому, а что же это за критерии признания политическими заключенными. То есть, с одной стороны, у нас есть советские, вы, наверное, слышали Германа Обухова, который рассказывал, как его посадили за рукопись. С другой стороны, у нас есть подобные такие вот молодые девушки и юноши, как Анастасия Рыбаченко, которые участвуют в определенных акциях, и часть 27, по-моему, сейчас узников Болотной, просто находятся уже арестованы, им предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках, а при этом мне сразу пришло на ум, что вот в Бирюлево, когда была разгромлена база, обвинили же в хулиганстве. Да. То есть где эти критерии? По каким критериям мы можем
сразу
определять?
На это все сразу обратили внимание.
Да?
Конечно,
да. То есть не только я.
Да, конечно, конечно.
То есть, это если громится база, то это хулиганство. Да. Если выходится на мирную акцию протеста, это участие в беспорядках.
Там, насколько понимаю, не только базу ведь громили.
Там ходили, да. Валентин Михайлович, вот, наверное, вы в том числе и этот вопрос будете
задавать. Несколько очень разных вопросов, и поэтому я вынужден буду развернуто ответить по-разному. Значит, во-первых, когда речь идет о тех критериях, которые мы завтра представим, их, конечно, на слух невозможно изложить. Это довольно все-таки, хоть и относительно короткий, но все-таки тщательно выработанный документ большой группой правозащитников, экспертов наших постсоветских стран, и там важно каждое слово. И поэтому я его не буду пересказывать своими словами. Единственное, что я могу сказать, что в чем необходимость такого документа? Вот если в советское время это чаще всего политзаключенными называли в первую очередь, в нашей стране, в Советском Союзе, людей, которые шли по так называемым политическим статьям, там, 190-й, 70-й, до этого еще 58-й, а потом 64-й шпионажи, и обвинения в измене, так сказать, в попытке изменения государственного строя или клеветы на этот строй и так далее, то там было ясно, закон был неправый, никакой, И поэтому уже то, что человек привлекается по этой статье, автоматически значило, что он политический заключенный, поскольку статья, я говорю, так сказать, политического содержания. В наше время большинство обвинений, вот тех, кого вы назвали, и хулиганство, и массовые беспорядки, и там, я не знаю, пиратство, если говорить о другой группе сейчас заключенных, которых мы вот, рассматриваем, то
вы имеете в виду Гринпис, да?
Так называемые общеуголовные статьи, которые могут встретиться и совершенно не в связи с какой-либо вообще политикой, как бы ее широко не применять, или там общественной гражданской активностью. Поэтому гораздо труднее стало, так сказать, оценивать политический фактор, или, как мы говорим, политические мотивы властей в том или другом уголовном, а иногда и административном преследовании вот тех лиц, которые им подвергаются. И мы попробовали навести, ну, некоторую, так сказать, что ли, в кавычках, науку, или, так сказать, правовые обоснования вести, почему все-таки те или другие люди или группы людей вот так преследуются. Почему не в смысле вместе, словом одним, почему, а по отдельно чему. Вот дело же не в том, что одни их привлекают по хулиганке, а другие, как пуссирайцы, или там, предположим, людей с Болотной, с Бирюлёва, или когда-то с Манежной, а другие, или вот сейчас, как пытаются сделать с гринписовским судном, а других по массовым беспорядкам, более, конечно, серьезные статьи и так далее. Это уже вопрос юридической добросовестности, квалификации как тех, кто привлекает, так и тех событий, о которых идет речь, надо в этом разбираться. Мы же говорим о другом, о том, что политический мотив властей, если он влияет на какие-то правовые решения, в первую очередь следствие суда по уголовному делу, это и значит, что эти люди не обязательно абсолютно невиновные ни в чем. Эти люди являются политически заключенными или преследуемыми по политическим мотивам. И к ним мы, наряду с другими заключенными, осужденными, привлекаем особое общественное внимание ввиду значимости вот этого вот внесения политического мотива в обычное, так сказать, правосудие, которое должно быть независимым, беспристрастным и от этих мотивов властей независим. И дело не в том, чем занимался тот человек, который попал вот в жернова этого политически мотивированного преследования. Это может быть гражданский активист, политический оппозиционер, а может быть просто человек, ну, так или иначе, власть на него обратила внимание, кому-то он там не угодил, или лично, или какой-нибудь корпорации. Вот, ну, у меня сейчас на слуху много разных, ну, так сказать, вернее, не много, но несколько разных примеров, и не только, конечно, в России, но мы сейчас говорим о России, когда вот такого рода преследования возникают, и люди сидят, причем сидят часто до суда, без всякой необходимости, а уж потом бывают и осужденными на реальные сроки. Вот об этом всем мы написали, как я говорю, такой вот теоретический, что ли, документ, так и хотим уже говорить о конкретных людях завтра в связи с вот этим днем, о котором мы все знаем.
Спасибо. Я напомню, что с нами на телефонной связи был директор Института прав человека Валентин Гефтер. Напоминаю тему нашей сегодняшней передачи. Насколько быстро распространяются политические репрессии в современной России? Вы слушаете программу «Лицом к событию». Это прямой эфир. Веду его сегодня я, Кристина Горелик. Звоните нам по телефону 8 800 222 12. Телефон бесплатный. А у меня в гостях в студии Ирина Щербакова, руководитель молодежных и образовательных программ общества «Мемориала». С нами по скайпу советский политзаключенный Герман Обухов и фигурантка болотного дела, заочно арестованная в России Анастасия Рыбаченко. Давайте мы сейчас вернемся к акции «Мемориала», Ирин. Посмотрим сюжет, который подготовил наш корреспондент. И там, я надеюсь, мы как раз услышим, может быть, как люди зачитывают как раз эти списки, да, имена расстрелянных, и потом все-таки поговорим действительно, что происходит уже в современной России.
Помощник заведующего отделом информации газеты «Правда». Расстрелян 20 января 1938 года. Никанор Егорович.
Расстрелян 21 апреля 1920 года. Арман Дельшев, первый циклон. Расстрелян 29 июля 1952 года.
Мой дед. Наш начальник вагоноремонтного депо в Москве. Погиб на Соловках в 1938 году.
Арсеньев Николай Николаевич, 42 года. Инженер института имени Баумана. Расстрелян 22 марта 1938 года.
Начальник командно-технического отдела 315 ДУМ. Расстрелян 15 ноября 1937 года.
Вавилинский Наум Ефимович, 34 года. Расстрелян 1 сентября 1937 года. Вечная память.
Моего отца Колпакова Ивана Александровича забрали
третий. Вечная память. Оттыч, 46 лет. Заместитель начальника управления пограничной внутренней охраны НКВД Казахской ССР.
Года. Начальник цеха Брестинского машиностроительного завода. Расстрелян 20 января 1938 года.
Старший машинист Покровского пищекомбината. Расстрелян 27 ноября 1937 года.
Все эти люди расстреляны и замучены у меня. Если в своем 37 и 38 году в камерах в ужасе вглядываясь во враг будущего, они думали о том, существует ли оно вообще. И если вдруг они услышат там наши голоса, я хочу, чтобы они знали, что в 2013 году, 21 веке, здесь, на Ленинградской площади, будут собираться люди и произносить их имена.
37-го года. Бог Хаймс.
Вот сейчас люди, видно очередь, как они подходят. Да, это я еще... комментирую. Там мы действительно услышали, что люди совершенно не связанные были, не привязаны к партии.
Да, я хочу сказать, что это, конечно, начало дня, потому что потом, конечно, очередь эта удестерилась. Это только вот еще начало дня, и, конечно, появилось гораздо больше народу,
а мы
гораздо больше молодежи.
Вот, да. В начале
видели. Да, я хочу сказать вот о нескольких вещах еще, может быть, о которых сегодня надо упомянуть, что у нас там появились какие-то вокруг вот этой акции какие-то другие вещи. Дело все в том, что ситуация наша ведь с памятью, с исторической памятью о памяти о репрессиях остается по-прежнему чрезвычайно трудной, потому что просто в Москве, кроме Лубянского камня, совсем нет ничего, чтобы об этих репрессиях напоминало. У нас ведь нет никакой, в этом смысле не было никакой мемориальной программы.
А почему так сложилось?
Ну, потому что так это сложилось, потому что в 90-е годы, после того, как был установлен этот камень, и были отмечены те места массового захоронения, и там были созданы какие-то вот как...
Бутовский полигон. Огромный,
да. Значит, потом, да, все-таки, значит, еще одно место коммунарка, которое уже не так обустроено, как Бутовский полигон, на самом деле, в котором очень нужны всякие такие, значит, мероприятия и просто какие-то, так сказать, обустройства этого места гораздо больше, чем это есть до сих пор. Это Донской монастырь, где тоже, наверное, это должно было быть выглядеть на самом деле по-другому по сравнению с тем, как это выглядит. Но это места массовых захоронений. Но в Москве есть масса других мест, на самом деле, которые напоминают о том, что было. Во-первых, это просто дома, в которых были уведены, арестованы, расстреляны многие люди. Весь центр Москвы полон.
Это каждый дом буквально.
Во всяком случае, полон списками. У нас есть списки, а их можно найти, значит, на сайте мемориала, списки по домам.
Простите,
московским.
Простите, а можно я перебью? Да. А может быть, мемориальные такие вот доски?
Ну да, вот сейчас, конечно, мы все время обсуждаем, как это, что можно было, но у нас ведь даже мемориальные доски, которые висят на домах, даже если человек стал жертвой политических репрессий, и такие доски есть, там на них совершенно нельзя это понять, там только по датам рождения, то есть по датам смерти можно догадаться, что если жизнь оборвалась в 1937-1938 году, вот, и этого совершенно никогда не было. Вот сейчас, можно сказать, впервые появится завтра, надо об этом сказать, я думаю, впервые завтра появится такая доска, Где? Это доска в Чистом переулке, дом 8. Это доска Варламу Шаламову, писателю Варламу Шаламову. И вокруг этой доски шли разного рода тоже вот споры и о том,
можно
как... Можно
ли устанавливать? Да,
нет. Ну, во-первых, слава богу, что удалось. Во-первых, не так ли долгий был путь, как мы понимаем, сколько должно было лет пройти, чтобы, наконец, доску Шаламову установили. Это один из самых больших русских писателей 20 века, как жизнь нам сегодня это подтверждает, и как мы, я думаю, это понимаем. Вот, но речь шла о том, что, может быть, только дата рождения там поставить. Вот жил писатель Варлам Шаламов, но все-таки мне кажется, что мемориал считал, что должна была, может быть, надпись автор колымских рассказов Варлам Шаламов, что сразу было бы понятно, что это такое. Но в результате получилось хотя бы понятно, что между двумя арестами в этом доме, между двумя арестами в 1934 и 1937 году были аресты, жил писатель Варлам Шаламов. И это буквально первая доска в Москве, где это будет обозначено. И мы же без конца слышим. Давайте памятник Дзержинскому вернем. Брежневу вот сейчас будет декабрь, мы получим очень... Даже мне не хочется даже думать об этом, доску Брежневу на 26-м доме.
Я только хотела сказать, что у нас
есть доска Андропову, у нас есть доска Романову, значит, секретарю ленинградского обкома, фигуре просто совершенно черной. Вот, и который как мог, так сказать, травил инакомыслие в городе, и все. И вот так вот мы, значит, вот эти вот доски у нас, значит, появляются и есть. А это всегда прошлое, и мы всегда об этом говорим, что у нас всегда, значит, во-первых, часто наше прошлое, это просто, так сказать, политика, не память о прошлом, это просто история нашего прошлого, это политика, опрокинутая в прошлое. Вот. И сегодня, когда мы все время с вами читаем всякую информацию о том, как будет выглядеть наш единый учебник, что в нем будет, история в этом едином учебнике истории, что оттуда вынут и что там будет. И вот при отсутствии, вот, на самом деле, мемориальных досок и вот таких вот мест памяти в городе, это, конечно, очень-очень серьезная проблема. И вот сделана такая маленькая, значит, такая попытка, значит, такую, может быть, дальше это будет издание, во всяком случае, это будут онлайновые вещи, это уже висит онлайн, это можно найти. Такие экскурсии, которые будут называться «Топография террора». Вот Лубянка и Лубянка, ее окрестности, они вообще будут, вообще есть такой проект в мемориале, который, значит, называется «Топография террора», «Москва, топография террора». И вот к этой акции как раз выпустили даже такую вот небольшую карту, она у меня в руках, и она уже есть онлайн, где написаны, где обозначены места, и вот вокруг Лубянки, которые в шаговой доступности, которые связаны с историей террора, ну и прежде всего само здание на Лубянке 2.
Конечно.
Да, и Никольская, 23, вокруг которой затянутая до сих пор, затянутая, значит, вот строительными этими самыми такими лесами, а такой, так, занавесем, пленкой, таким, да, такой пленкой строительной, потому что никак не решится все, значит, вопрос с этим зданием, где была военная коллегия Верховного Суда СССР, и где было приговорено к расстрелу, вероятно, около 30, чуть больше 30 тысяч человек, и до сих пор непонятно. Но мы надеемся, что все-таки уже окончательно будет это решено, что там не будет ни торгового, ни развлекательного центра, а все-таки, что там будет и музейное помещение в этом расстрельном, в этом так называемом расстрельном доме. Ну и так далее, и так далее. Варсонофьевский переулок, там, где вообще осуществлялись вот эти вот все расстрелы, и потом вывозили людей уже на вот эти вот места массового захоронения, и так далее, и так далее. Вокруг Лубянки этим все начинено. И вот в этом году те, кто приходили на акцию туда, к камню на чтение имен, могли и участвовать в экскурсиях, которые там с какой-то очередностью уходили, вел их Гнилорыбов Павел, и они вот так уходили по 15-20 человек по этим местам, это можно было, это вот была такая первая такая вот акция, и мне кажется, она для Москвы невероятно важна, и не только для Москвы. И есть еще такая вещь, вот вы говорили о том, что на каждом доме в каждом доме.
Уводили людей.
Да, уводили людей. Конечно. И, конечно, когда мы приезжаем, опять же, вот, не знаю, в Европу, особенно в Германию, то очень многие люди обращают внимание на так называемые штольперштайны, вот эти вот камни преткновения.
Камни и булыжники, вот, кстати.
Да,
вот,
да, да, да. Это идея, значит, вот одного, значит, одного автора, который это несколько лет назад придумал, и таких в Европе уже камней 40 тысяч, и каждый человек может такой камень, так сказать, внести свой вклад и такой камень как-то поставить, заказать, да, по, да, такому определенному, финансировать, да, финансировать, да, по определенному, значит, списку, но наша погода не позволяет,
у
наверное...
У нас погода не позволяет, этих, у нас плитка,
да,
теперь
этих,
они,
да,
они,
да,
они,
да, да, эти, сделать эти камни, но вот как раз Сергей Пархоменко очень много об этом говорит в последнее время и как-то занялся и повернулся в сторону этого, вот этой вот истории, потому что действительно при нашем количестве жертв и при том, в общем, этом таком беспамятстве, я имею в виду мемориальном, вот в рамках вот нашей, так сказать, нашей, в нашем городе, в нашем городском пространстве, конечно, надо что-то придумывать. Мы не можем, у нас, я повторяю, не только плитка, но просто наша и погода этого не позволяет. Но наверняка можно найти какие-то другие формы вот этой вот такой очень скромной, очень тихой, не монументальной памяти, как вот эти камни преткновения, да, да, но да, которая бы людям об этом напоминала. И вот сегодняшняя экскурсия, это вот такая одна из попыток это сделать.
Что,
да,
мы все о Москве, да, о, да, Москве. Давайте, да, мы Германа Обухова подключим, да, тем более, да, не только, да, в Москве.
Конечно, эти акции проходят вообще не только в Москве.
И акции, и арестовывали, и расстреливали людей,
да, конечно,
по всей России. Я уж не говорю про, да, СССР, как депортировали, конечно, народы, но это вообще тема другой отдельной передачи. Герман, а вот что касается мемориальных плит, кстати, тоже очень хорошая идея. Кому бы вы считали в Санкт-Петербурге нужную из политических заключенных установить такие мемориальные доски в северной столице?
Вы знаете, я не буду сейчас говорить о Петербурге. Я не знаю, кому здесь можно установить эти доски. Наверное, есть немало достойных людей. Я просто приведу один пример. Я считаю, что эта страна еще пока не поменялась вообще никак. Ну, поменялась, конечно, но не так, как поменялись страны Прибалтики. Те, кто был в Вильнюсе, в Литве, И кто видел, значит, как это выглядит, значит, бывшее управление КГБ, где там на уровне первого этажа бейсмента высечены имена расстрелянных и замученных в этом полуподвале людей. Вот если бы на Лубянке, вокруг это огромное здание, вот на уровне, значит, первого этажа смогли бы, значит, высечь в камни имена людей, которые там погибли, вот тогда, наверное, страна бы немножко изменилась. Вот это предложение наше общество, значит, российских заключенных, будет вносить в правительство Российской Федерации. Вот это, мне кажется, так сказать, достойное рассмотрение, так сказать, предложения и идеи. Это только мне сейчас в голову пришло.
Очень тоже неплохая идея.
Конечно.
А вот вы упомянули про Прибалтику, поэтому я хочу Анастасию Рыбаченко подключить, потому что как раз Анастасия в Прибалтике. И вот я знаю, что очень много споров было с Россией по поводу сохранения исторической памяти со странами Прибалтики и по поводу там советских солдат, и по поводу того, что же это было, освобождение или оккупация. Да, и как они относятся к сохранению своей памяти. Вы, наверное, вы там уже довольно долго живете, и, наверное, уже вот какое-то вот впечатление у вас об этом создалось.
Я все-таки, я считаю, здесь не то чтобы живу, я здесь скорее учусь. Что касается споров с положением русского языка, русской истории и русского населения здесь, это тоже не самая моя любимая сфера, где я предпочитаю давать комментарии.
Угу. То есть там тоже сложные вещи, да? А вы интересную фразу сказали, что вы здесь не живете, а учитесь. А жить вы хотите в России, Анастасия?
Естественно.
То есть вы хотите вернуться все-таки и... А когда вы это думаете произойдет? Сейчас вы не будете возвращаться, да?
Ну, если меня вернут, как бы пошлют, то мне уже как бы ничего не останется. И не, я не хочу сидеть в тюрьме.
Еще
и у меня, к счастью, есть чем заняться. И действительно, я учусь, и у меня есть план там на ближайшее время, и я как бы не просто там сижу и жду, когда режим рухнет, но пока что действительно, если я приеду, я подозреваю, что я сяду, тем более, что мне наверняка скажут, что я скрылась от следствия, хотя у меня нету ощущения, что я скрылась от следствия, просто, извините, я была на предпоследнем курсе университета, и какие-то люди в форме, которые считают, что у них очень немного прав, а у меня их нету, они ошибочно посчитали, что 4 года отданы на мое образование, я там окончу, я их выброшу на помойку и пойду в тюрьму, как они хотят. Этого не случилось, этого не случится, и я занимаюсь своими делами и делаю то, что я делала. И как только у меня представится возможность вернуться в Россию, я, естественно, ей повторю.
У нас Владимир из Ростовской области на связи. Mm-hmm. Давайте мы его дадим, да, послушаем Ирины, потом вы, да, да, то, что вы хотели сказать. Да, Владимир, сказать, слушаем вас. Владимир, мы вас не слышим. Нету, не слышно. Да, Ирин, что вы хотите?
Это я хочу сказать, что слушать это очень тяжело, и особенно людям, конечно, старшего поколения, особенно. То, что говорит Анастасия. Потому что, конечно, вроде бы время, если там говорить о большом терроре и вообще о сталинских репрессиях, оно все-таки, конечно, изменилось, и слава богу, что Анастасия, у нее была возможность уехать. Вот, и это вот те свободы, которые еще те уже вот не такие разница. Многие, не такие свободы, годы, которые все-таки остаются. Но тут есть большая разница. Но для чего ведь устраивался террор, и для чего был нужен террор как механизм все эти годы, значит, а потом репрессии, значит, может быть, не такие, как при Сталине, но все равно. Понятно же для чего? Для того, чтобы держать в страхе население. Вот. И поэтому то, что происходит сейчас с теми, кто, так сказать, с узниками Болотной, то, что сделали с Pussy Riot, то, что в конце концов началось с процесса Ходорковского, вот в этом году тоже была круглая дата, это ведь имеет целью только одно – запугать людей. Вот то, что запугать людей, сделать их совершенно послушными, чтобы они думать забыли о каких бы то ни было протестах.
И политических свободах.
Да, и, ну, конечно, конечно, это же...
Протест, это же был...
Да, конечно, конечно.
Политических свобод.
Да, конечно, требования... Вот, забыли думать, конечно, о протестах и сидели бы тихо, и ни на что бы не возражали, и ни против чего бы не протестовали. И, конечно, вот эта вот провокация, которая была похожая на белорусскую, ровно по этому же сценарию, которая была устроена на Болотной, она была устроена абсолютно для устрашения и прежде всего молодых людей. Там, конечно, не только молодые люди, но вот есть даже немолодая, значит, учительница и все, но в основном это все-таки молодые люди. И то, что сделано с Pussy Riot, чтобы было неповадно, чтобы сидели тихо, закатать на 2 года, чтобы вот и поэтому, конечно, в эти дни. Вот, и это будет для того, чтобы вот не нравится, уезжайте отсюда, валите все отсюда, в конце концов, без вас проживем, и так далее, и так далее. А если будете это самое, посадим из института, выгоним из учебных заведений, в армию отдадим. Это все механизмы, к сожалению, очень знакомые и очень опасные. И нет в истории примеров. Их просто нет. Когда бы, может быть, мы, тут только вопрос о том, как долго это длится и чем это кончается. Но нет в истории примеров, когда бы такая политика кончалась хорошо. И для режима, и для, ну уж я не говорю, так для сказать, людей, про людей.
Понятно, да. Да. Владимир из города Александров дозвонился. Давайте послушаем. Да, мы вас слушаем.
Кристина, я вам написал письмо, наверное, где-то 2-3 дня назад на ваш имейл на Радио Свобода. По поводу вашей предыдущей передачи 3-4 дня назад, тоже посвященной протестным движениям. Там, по-моему, марш был протеста. Вы его не получили. Там была просьба. Там
Владимир,
была просьба.
Давайте мы лучше по теме, потому что я, конечно, я обещаю посмотреть. У меня действительно очень много писем приходит. Уж простите, я посмотрю, попробую вот в ближайшие дни, вам обязательно отвечу. Вот что касается вот по теме передачи, вот по поводу политических репрессий, я думаю, вы же для этого дозвонились. дозвонились сюда на эфир.
Ну, политический бой, я как раз и позвонил, потому что я хотел, как музыкант, нести свою лепту, я внес ее, написал очень интересную песню на стихи Пушкина «Узник», как раз о политических зэках. Я хотел вашего содействия.
А подарите ее вот Союзу Германа Обухова, который с нами на телефонной связи, я думаю, они будут очень рады.
А, вот пусть мой запишет телефончик сейчас вот.
Ну, нет, сейчас я не буду записывать, давайте мы с вами свяжемся после эфира. Хорошо, Владимир? Потому что сейчас мы не будем, наверное, все-таки записывать телефоны. Я вас свяжу, и вы тогда, вот я надеюсь, что будет какая-то польза, в том числе и практическая от нашей передачи. А у нас сейчас Сергей из Свердловской области. Давайте, я тоже думаю, что мы успеем до конца передачи. У нас несколько минут буквально, но все равно мы успеем его послушать. Сергей.
Алло, здравствуйте.
Да, вы... да.
Да, Тищенко Сергей, Кировград, Свердловская область.
Здравствуйте, да, Сергей.
Да, я вот слушал утром Матвея Юрьевича Ганопольского в «Развороте». Ну, вы знаете, про кого я говорю.
Да, да.
Вот. Там, значит, у людей огромное число проголосовало о том, что хотят снова милицию переименовать, полицию, значит. И я помню, как я вот заметил, что когда, значит, поменяли снова музыку гимна на мелодию вот эту Александрова, вот это ощущение совка, понимаете, оно снова как-то вот вернулось, мне 43 года уже, оно снова вернулось, это ощущение совка. И я вот думал на эту тему, и я вот, как бы у меня такая мысль закралась, то что определенная как бы была вот эта вот селекция, которая выводила вот эту породу под названием совок, вот этот вот суровый, грубый вот такой человек. Понимаете, селекция была определенная. То есть те свободолюбивые люди какие-то, они отсекались, они как-то, знаете, с ними боролись, и выводилась определенная порода.
Сергей, да, простите, у нас уже просто буквально 4 минуты осталось. Да, понятна мысль о том, что вот специально делалось. Наверное, конечно, такие массовые депрессии не могут происходить просто так, да, Ирина?
Нет, ну, конечно, нет, он все правильно говорит. Сергей все говорит совершенно правильно, что, конечно, возник определенный тип людей, и, так сказать, страх этот людей не отпускает, и он очень быстро возвращается мгновенно в разных формах снова проявляется. Но я хочу сказать, вот даже закольцевать, ведь Сергей недаром начал говорить о символах и о символических вещах, о том, что вот он сказал про гимн, для каждого свой символ. И поэтому, и он правильно говорит, этот гимн, он стал таким символом возвращения к чему-то такому вот советскому, к чему возвращаться, конечно, совершенно не хотелось бы в самых разных формах. Ну, и в смысле идеологии, но вот как оказался в каких-то политических сегментах. Вот. Но вот сегодняшняя акция, уж если возвращаться к этому, это тоже символ. Вот... символ, я надеюсь, совсем другой.
Ну вот я как раз хотела закончить тем, что мы говорили о том, что возвращается страх, а мемориал в ответ делает возвращение имен.
Конечно,
и то есть я надеюсь, что это хоть каким-то образом вот, ну, будет противовес, что ли, тому, что происходит сейчас в современной действительности. Итак, я напоминаю, что вы слушали программу «Лицом к событию». Это был прямой эфир. Вела его сегодня Кристина Горели. Говорили мы о политических заключенных в канун Дня памяти жертв политических репрессий. Я пригласила для участия в передаче руководителя молодежных и образовательных программ общества «Мемориал» Ирину Щербакову. С нами по скайпу из Санкт-Петербурга был советский политический заключенный Герман Обухов. Также с нами по скайпу была фигурантка болотного дела, заочно арестованная в России, Анастасия Арбаченко. По телефону мы также успели послушать Валентина Гефтера, директора Института прав человека. Они завтра будут в «Мемориале» как раз обсуждать те самые критерии, кого считать политическим заключенным. Я надеюсь, что в завтрашнем прямом эфире у Марьяны Тарачешниковой прозвучат все-таки определения, что же это такое, потому что действительно сейчас вот начались разночтения, Ирин, даже среди правозащитников.
Да,
они все по-разному считают, что же это такое. Даже Amnesty International сначала не признавала Хохдарковского узником совести, а потом признала. Так что проблем очень много. Я надеюсь, что вот продолжение, что называется, вот этого вот дня будет в завтрашней программе. Слушайте, я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».